Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Свете Тихий». У микрофона Дарья Винтер. Мы продолжаем с вами знакомиться с письмами Александры Ивановны Макаровой-Мирской. 15 июля 1914 года. Со всех сторон, несмотря на дождь, спешат алтайцы верхами и в тележках. Многие приехали издалека. Мелькают чигидеки и странные шапки некрещенных. Народ все прибывает, заполняя площадку у церкви. А облака ползут по горам причудливы, как сказочные чудовища. Около маленького домика владыки народ. Он толпится, ожидая выхода святителя. Хотя еще нет семи. Вот прошел иродиакон со крестом в сопровождении диаконов. И спустя немного времени показался святитель в мантии. Народ окружил его и с пением проводил до новой церкви под звон маленьких колоколов старой звонницы на сосне. Новую церковь уже окружало кольцо народа. Господи, сколько их! Алтай прислал своих представителей повидать любимого Улуабыза, Смуйты, Скумы и Чуи, Сыджагана, Счепоша, Скороколя. Из всех углов съезжались они. Улицу заполонили верховые кони. А сколько их приехало вчера, третьего дня? Еще бы! Такой праздник! Сегодня в Чемале дорогой гость и освящение церкви. Но путников привлекало более первое. Приехали и снизу, из Улалы, из монастыря. Оттуда монашки из Усердия пришли пешком. Приехала и матушка-игуменья. Вчера к вечеру из Паспаула, из Александровки, Пешпильтира, Узнези, Салекманара, из Маймы пришли путники. Пришли многие из Бийска. И все теперь текли в монастырскую ограду, как живой поток. Привели двух бесноватых. У обеих печальные глаза. Одна полная, немолодая женщина. Другая еще сравнительно молодая. А в церкви, где вчера совершали всенощное бдение, шел чин освящения храма. Стройно пели певчие соединенного хора, улалинские монахини и приютские, под управлением матушки-игумени Людмилы. Собралось 7 священников, иеромонах Епифаний и 3 диакона-алтайца с бийским протодиаконом. Все совершалось по чину. Надели сверхоблачения запоны, фартуки, и митрополит окропил престол святой водою. За теснотою от народа трудно было пробраться в церковь. Но я чутко слушала. До меня доносились слова молитвы, читаемые владыкою. Мне вспомнилось многое. Было так вживо встававшее в памяти. Тут некогда, в глухой тайге, святитель московский лежал больной, молодым иеромонахом. Так сильно больной, что его слабые руки не могли завести часов. Любившие его и прибежавшие к нему дети увидели слезы на его глазах, глядевших на них. На их горестные возгласы он сказал одной из них, Арише Козловой, показывая глазами на часы. «Вот, друг мой единственный замолк, а завести их сил не имею». Отсюда приехавший лекарь из Улалы повез его полуумирающим. И все дети, видевшие его доброту и ласку, привязавшиеся к нему и его любившие, с плачем бежали за лошадьми, крича «Не отдадим отца Макария! Не отдадим!» А теперь уже седая голова его склонялась над престолом в новом храме, возникшем на месте срубленных сосен. И это был третий храм в глухом некогда Чемале. И его голос звучал особенно мягко, Для него, положившего душу на дела любви, была большая радость сегодня. «Паки и паки, преклонши колено Господу, помолимся!» — возгласил дьякон. Из-за склонившегося на колени народа я увидела святителя. Каким благоговением звучал его голос! «Боже, безначальный и пресносущный!» Читал он и, прочтя молитву, прошел в алтарь, где после иктиньи возгласил: «Яко свят еси, Боже наш, и же на пострадавших по Тебе честных мученицах почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков». А дождь, чуть брызгавший, опять пошел. Ветер пригнал тучку из-за Катуни. Она потянулась по горам к Крестовой, но захватила и село. И крупные капли застучали по крышам. Богомольцев это не отогнало от храма. Они все шли по два, по три, по десятку и подъезжали, торопясь, Саноса, Сайлы и отовсюду. «Коль возлюблены селения Твоя, Господи!» — неслись голоса клира. «Престол крапили, обмывали. Вот сейчас его будут облачать». Меня оттеснили новые толпы, приливавшие на церковное крыльцо. Но я знала, что мне расскажут о всем, что было внутри. Время текло. Мы с Ниной укрылись под большим зонтом, ожидая выхода за святыми мощами. А маленькая тучка посылала обильные струи дождя, разойдясь в большую. Вот вышли власти, отстраняя народ для прохождения крестного хода. Мелькнули на паперти хоругви. Вот они спустились с крыльца, вынесли крест. Вышли священники и прошли крестным ходом небольшое расстояние до маленькой церкви. Певчие пели тропарь, святые мученицы и «Слава тебе, Христе Боже!». На паперти остановились у западных дверей, затянутых белой завесой. Владыка снял святые мощи на стол и трижды поклонился им, произнося: «Благословен еси, Христе Боже наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Певчие, прошедшие вовнутрь храма, пропели «Аминь». И опять зазвучал мягкий голос митрополита: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и вниди царь славы». Это была торжественная минута. Недолго спустя я услыхала многолетие, а потом началась обедня. За малым входом посвятили воигуменью начальницу общины, мать Людмилу. С особым благоговением шла длинная служба. Погода тоже хотела порадоваться торжеству. Когда священник Сорокин, миссионерский благочинный, во время запричастной стал читать проповедь об освящении храма, дождь перестал, и облака медленно поползли по котловинам. Засинело небо сквозь их пролеты, но солнца еще не было. Служба кончалась. За церковью на поляне после окончания обедни священник благословил пищу, сваренную в котлах для паломников от монастыря, а владыка стал подпускать к кресту народ, желавший видеть его. В это время отец Сорокин для ожидающих читал владыкину вторую речь об освящении. Он окончил ее, а желающих приложиться к кресту еще были сотни. Уже началась трапеза гостей в здании школы, а владыка все был в церкви. Тогда стал читать о святом князе Владимире священник Бобраков и окончил поучение, а народ все шел к кресту. Привели и бесноватых. Они кричали, что боятся владыку. Они, крещенные, с суеверным ужасом глядели, как они бились на руках державших. Их провели из церкви мимо меня. У одной лились неудержимые слезы из глаз, а другая стонала. В кучке некрещенных изумленно переговаривались. «Шибко сильный стал Улу-Абыс! Ой, шибко сильный! Велел Каранимэ убежать из баб! Убегут! Посмотри, что убегут!» И непоколебимая уверенность звучала в их голосах. А Улу-Абыс, утомленный, едва поднялся от престола, перед которым склонился в поклоне. Он вышел в первом часу из церкви и, не отдохнув, благословил трапезу, на которую к матушке пришло много лиц, желавших увидеть и принять благословение святителя. А простые уже успели оттрапезовать и несли котлы, в которых варили пищу на головах. Я слушала разговоры. У всех на устах был Улу-Абыс. Некрещенные собрались у его домика, разглядывая его. Выглянуло солнце яркое, облило горы и новый скромный светлый храм. Старые сосны и лиственницы осеняли домик, под крышей которого имел приют святитель московский. Они мирно тянули ветви над его крышей, словно охраняя. Эти лиственницы и сосны видали некогда тропу к уединенному домику, видали юную фигуру молодого монаха, который в своем смирении никогда не мыслил о том, кем он будет. И эта же звонница на сосне, некогда связывавшая убогую паству, теперь звонила тысячам людей, собравшимся на освящение третьего Чемальского храма, чтобы увидеть святителя московского, которого Алтай не забудет никогда. Это были выдержки из книги, которые вам зачитала Дарья Винтер. Молитвами святителя Макария Алтайского да укрепит вас всех Господь!